15 часов 6 минут, четверг, январь, день 29. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Пять баллов пробки в Москве, шоссе энтузиастов до Волгоградского... Нет, до Рязанки. Внутренняя сторона МКАД стоит. От Волгоградки до Рязанки внешняя сторона МКАД стоит. Плохо на трешке. Ну, начиная, наверное, от Щелчка. От Щелчка и до Ленинградки. Это внешняя сторона. Да и по внутренней стороне тоже ничего хорошего. И, наверное, даже начиная от Звенигородского шоссе. Наверное, так. По внешней стороне Садового кольца тоже беда. Где-то от бульвара энтузиастов. То же самое, что шоссе энтузиастов, только после того, как проедете трешку. Вот. И до Тверской, Ленинградки. Ну, понятно. То есть тяжело. И вообще центр сегодня тяжелый. И вообще пробки 5 баллов. То есть, если что, пишите на плюс 7-925-48-94-8. Говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Не хочу вас прямо сразу, вот знаете, с места в карьеру остаться. Не хочу вас сразу грузить, просто скажу, что пару слов о долларе. Оказывается, доллар у нас растет. Биржевой курс на данный момент 69.33. Официальный курс на завтра вырос на рубль 57 копеек, евро на рубль 30 копеек. Я просто знаю с вчерашнего дня, что больше всего вас беспокоят собственные кошельки, поэтому сразу вам говорю, что ваши кошельки по-прежнему продолжают пустеть. И что-то позитивное в нашей жизни, наверное, должно быть, я так понимаю. И, в общем-то, я решил вам включить, послушать некий клип новосибирской певицы. О ком вы сами услышите? Он набрал там 9 тысяч просмотров, пишут журналисты. Певица Машаня. Машаня, так она называется. Я не буду говорить, о ком этот клип, если вы не знаете. Самой Машане 29 лет. На создание клипа ее вдохновило желание показать, что Россия и Украина — братские народы, которым должны помогать друг другу, идя рука об руку. Давайте послушаем Машаню, и вы оцените мастерство, вы оцените уровень культурный, да и какой угодно музыкальный уровень этого замечательного произведения. На свадьбе уже можно включать, я считаю. Опа! Да? Иди сюда, фоткай меня, фоткай, фотографируй меня.
Где твой страх, когда грозит война на всех фронтах?
Машань такая в одежде украинской флага. А вот теперь в одежде, вы знаете, она как бы в русский флаг обернута, в российский, триколор. То украинский, то русский.
Верен, а я очарована, околдована.
И все вместе сейчас.
Не могу забыть тебя.
Не могу забыть тебя.
Ты Путин, да ты же Путин. Я быть с тобой хочу, тебе я вслед кричу. Мой Путин, мой милый Путин, возьми меня с собой. Хочу я.
Вот она, народная любовь, понимаете?
Да ты же Путин, я быть с тобой хочу, тебе я вслед кричу. Мой Путин, мой милый Путин, возьми меня с собой, хочу я быть с тобой.
А второй куплет сильнее, я просто не могу мимо него пройти, я дослушал.
Жизнь твоя полна ярких красок и притворных масок. И сквозь дым бросаешь вызов ты и возвращаешь Крым, а вслед за ним. Свободный от всех уз, ты возродишь союз.
Союз?
А я очарована, околдована, не могу забыть тебя. Да кто же он?
Кто же?
Ты. Ты Путин, да ты же Путин.
Ну ладно, все, я больше не могу. Слишком много во мне патриотизма на данный момент. Классный музон, а текст не очень, мне кажется, Зюзи. В частности, на Burn It Down предлагает 40-й. Что в частности? Я не вижу первого сообщения. Я под столом, пишет 8-й. Гадость какая-то, пишет 70-й. Кто поет, повтори. Машани, Машани. Мой Путин называется песня. В скобочках Россия-Украина. Вот, гадость какая. Мираж отдыхает, говорит 51-й. Да не обидится Машаня, но местами вначале напоминает попсовую пародию на Линкин Парк. А, вот, это, наверное, 40-й писал про Burn It Down. Это невозможно, пишет эколог. Шикарный голос, отличный текст. А где на концерт сходить можно? Ну, я думаю, в Новосибирске, Я плакал, пишет 757-й. Ну, веселая песенка-то, в принципе. Артем Ко пишет: предвкушаю кавер-версию Укров. Кошмар какой. Главрыба пишет: ты решил Селигер организовать, говорит Семен. Тьфу. Ну, Семен, если бы мне поручили и доверили организацию Селигера, я бы не отказался. Я думаю, что никто бы из вас не отказался, давайте честно. Вот. Ну, вообще, просто песню вот просто включить. За ней уже выехали, кстати. Глоури пишет, что это было сейчас, Дайвергейт. Ну, это вот певица новосибирская сняла клип, песню записала. Ходит сначала в платье, вот она в жовто-блакитном, а потом... А нет, нет, сначала она в триколоре, потом в жовто-блакитном. И, в общем-то, о дружбе народов и о том, что Путин, Владимир Владимирович, возродит союз. Вот и все. И то есть ты еще присоединил Крым и возродишь союз. И Путин, и мой милый Путин. То есть вот, вот такая вещь. В общем-то, порыв засчитан. Ватная какая-то песня, говорит 4-й. И что? И что? Что в этом плохого-то? А, что еще? Мне кажется, как раз Владимир Владимирович поперхнулся, когда услышал эту песню 96-й. Да, я, кстати, представляю, это трудно представить себя Путиным. Я понимаю, это очень трудно. Это очень трудно, но я, когда себя представляю, например, кто-нибудь сочинил бы такую песню: «Гудошников, мой милый Гудошников». Мне бы, наверное, было в этот момент неудобно как-то, знаете. «Возьми меня с собой, Гудошников дорогой». Но это было бы ужасно. Я понимаю это, я чувствую это. Это стыдно и страшно, но... Ну что поделать, вот такая она народная любовь. Не запретить же людям, понимаете? Бред-то какой, 62-й. Я хоть теперь и солидарен с президентом, подпевать, наверное, не готов, Сергей Зденцова говорит. На бис, еще раз. Еще раз хотите? Вы хотите? Ну давайте вот так вот, где-то с серединки просто, и все.
И сквозь дым бросаешь вызов ты, и возвращаешь Крым, а вслед за ним свободный от всех уз. Ты возродишь союз.
Ты возродишь.
А я... надо на заднем фоне.
Очарована, околдована. Не могу забыть тебя. Да кто же он?
Кто же?
Ты.
Не Ельцин, точно не Ельцин, кто-то другой. Очень доволен 51-й, говорит, просто оргазм, просто оргазм. Потрясающая песня 51-й, очень... Новосиб вообще жжет, посмотрите ролик «Сибирский хоровод» Штирлиц. Но это я уже дома. Сочинили же еще лет 10 назад песню такого, как Путин. Изо всех утюгов звучала. Да, я помню вот эту вот группу, и не помню какая, то есть «Стрелки», то ли «Поющие трусы», как она называла, я не помню. Такого, как Путин, да, полного сил, да, я это помню. Ну, хватит, Горбачев голос проявил, говорит 520-й, «Дгоны не пропадал. Подпевка гролом нужна, безусловно», пишет 3-й. «Сквозь дым бросаешь вызов ты», говорит Бонифаций. «В полпреды метит или в Госдуму к себе подобным», говорит Юрий. «Ее надо группе Слот спеть». Да, группа Слот хорошо бы была бы. «Мне нравится», говорит, пишет Роман. Да и пожалуйста, в общем-то я не против, если кому нравится. Тут проблема такая, значит, 15 тысяч просмотров, 413 понравилось на Ютьюбе и 2451 не понравилось. То есть лайков 413, дизлайков 2451. Так что если вам понравилось, Машане, срочно, срочно ставить ей лайки. Вот такая вот певица. Ну, по мне, такая конъюнктурная, жуткая песня, катастрофическая, невозможная, от которой просто тянет в Ригу. Знаете, есть такое выражение. Это катастрофа. Вот поменьше бы таких соратников президенту Владимиру Владимировичу Путину, просто потому что они портят имидж. Они настолько, ну, как вам сказать... неделикатны, настолько они не тонки, настолько они художественно далеки от понимания вообще всего чего, от понимания того, как надо творить, что лучше бы им ничего не делать. Но попытка засчитана, девочка старалась, давайте так, старалась, не кололась, не спилась, аборт не делала, клип делала. Значит, хорошо. Значит, все более или менее у нас хорошо. Сейчас небольшая пауза и дальше уже по темам.
Говорит Москва.
Ну что ж, начало не понравилось интернюше, но это не важно. Это уже не важно, друзья, это уже все прошло, это дым, понимаете? Тени и пыль. Тени и пыль. Максимус. Прокуратура выявила случай неоправданного повышения цен до 400%. Передают РИА Новости со ссылкой на заявление генерального прокурора Юрия Чайки. Цитата. «Картина, конечно, удручающая. Во многих случаях цены неоправданно завышены. Некоторые цены на продукты питания увеличились на сотни процентов, на 300-400%. Есть такие случаи», — сказал Чайка. И по итогам проверок прокуратура подготовит обобщенный документ с анализом ситуации и отмечается, что при необходимости ведомство повторит проверки цен на продукты и лекарства. Ранее сообщалось, что с августа россияне жаловались в ФАС на рост цен более чем в 5,5 раз. Ну, 300-400% это не в 5,5 раз, это в 3 и в 4 раза, я правильно понимаю? Но ничего, в общем-то, это не объясняет и никак не оправдывает тех людей, которые завышают эти цены. Вчера мы долго бились над тем, что дорожает колбаса. Вы мне говорили о том, что это главное, ну, не все, но многие говорили о том, что это главное в их жизни, чтобы колбаса не дорожала. Кстати, соевая колбаса, в ней мяса нет, то есть вы боретесь именно за соевую колбасу. А прокуратура говорит, а необоснованно дорожает. А вы понимаете, вас обманывают. Вас обманывают эти чертовы продавцы этих чертовых магазинов. Эти долбанные предатели. Вот как еще их можно назвать? Мне интересно просто, если прокуратура говорит правду, мне интересно, как людям этим в России сейчас живется. Я имею в виду тех торгашей, которые наживаются на всеобщей беде. Им как вообще нормально? Им, ну, у них все хорошо. Я должен за них порадоваться. Как вам вообще, ребята? Вы, может, нам позвоните, объясните. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот я по вопросу цен.
Да.
Они повышаются. Я много хожу по магазинам.
Да.
И вижу такой разброс цен.
Вижу тоже.
То есть от 5... Морковка мытая,
угу.
Но она такая гнилая, жухлая и...
То есть вы говорите...
на корм свиньям.
Я должен понять. Вы говорите о том, что найти можно и дешево, и дорого. Вопрос в том, будешь ли ты искать. Так правильно?
Нет. Я хочу сказать о том, что 900, допустим, вот морковка вот эта мытая, 900 это стоит 500...
900-500, так?
Грубо.
Угу.
Вот более-менее приличные, до 1000.
До 1000, понял. Что за морковка вообще? Где такая морковка? Я вот морковку покупал. 3 штуки купил, мне 3 штуки морковки на месяц, кстати. Вот, я ее ем, не надо тут сейчас юморить. Значит, друзья, что-то я не видел морковки за 500, ну, может быть, все возможно. Рост цен не удержать, скоро цены на все вырастут в 2-3 раза, говорит 98-й. Ну, потому что вы покупаете за эти деньги, правильно? То есть торгаш понимает, что он может продать вам за определенные деньги, он повышает цену, вы сходите с ума и начинаете покупать еще больше продуктов, спрос возрастает, он поднимает еще цену, еще и так до небес. В общем-то, Лукашенко сегодня был очень хорош, когда он сказал белорусам, сами виноваты в девальвации рубля. Говорит, я вас предупреждал, не бегите в магазин, не скупайте. Что, я вас предупреждал, не меняйте? Предупреждал? Да, предупреждал. Какие ко мне претензии? Теперь что хотите, то и делайте. До свидания, сказал Лукашенко. Об этом мы чуть позже поговорим. Мне понравился этот подход, знаете. Такой вот отеческий подход Лукашенко. Ну, сам дурак, он говорит. Вы же все дураки. Он говорит, а я не виноват. Так же, может быть, и здесь? Или нет? Здесь виноваты все. 7373-948, телефон прямого эфира. Кроме нас, естественно, да? То есть виноваты все вокруг, кроме нас. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну вот, я и продавцом являюсь, и покупателем, естественно. Значит, продаю я товар, значит, связанный там не с продуктами, а, значит, сувениры в основном. Этот товар весь поднялся в цене из-за курса доллара. И поднялся очень сильно, почти в 2 раза. Там от 50% по некоторым позициям, которые еще не привозились, так сказать, просто их оптовики поднимают, до 2 раз новые позиции, которые пришли уже. Вот только-только.
Скажи, признайтесь честно, вы завышаете цены? Вы пытаетесь набить кошелек?
Мы, наоборот, уменьшаем на и пытаемся сгладить эту ситуацию не потому, что мы такие добрые, классные и как нам хочется всем помочь, а потому что реально падают продажи. Продажи падают очень сильно, а вот расходная часть у нас не падает никаким образом. Значит, она только растет. И то, что касается продукции, я могу, с одной стороны, объяснить, почему, значит, цены еще повышаются. Потому что именно тоже, опять-таки, уходимость падает, количество товара, которое портится, увеличивается, а, значит, поставщик этот товар весь целиком у производителя выкупает. Это может быть не только магазин, это может быть логистические фирмы. Я знаю, например, такую фирму, которая занимается молочной продукцией. Она выкупает полностью весь товар, всю молочку производителей и поставляет ее в сети.
Да.
Соответственно, значит, весь возврат она забирает и уничтожает, когда это заканчивает срок годности.
Я понимаю, о чем вы говорите. Кстати, интересная вот эта штука по поводу возврата и по поводу того, как к еде относятся в сетевых магазинах. Они же, что испортилось, я насколько знаю, если они, конечно, это не выставляют повторно на продажу, они это выкидывают. А куда девать? Все, выкинуло все. Все, что не распродали. Вот в этом плане на рынке всегда немножечко по-другому. Насколько я понимаю. На рынке, если ты не успел продать, то все. То есть у тебя это не заложено никуда. И на рынке всегда можно прийти и договориться. То есть скиньте денег. Я сейчас начал ходить на рынок в связи со всеми вот этими событиями, я имею в виду финансовыми, да, в стране, экономическими. И, в общем-то, сказать, что я много трачусь, ну нет. Я просто покупаю то, что нужно. Я купил себе там, как бы, творог некоторые, да, некоторые говорят, творог, и начинают споры и разбивать друг другу лбы. Вот, купил там индейку какую-нибудь, ногу, вот, она рублей там, не знаю, 180 стоит, наверное, да, это нога. Купил грудки куриные, вот, тоже, не очень-то она дорого стоит. Купил каких-нибудь круп, гречек, риса, все. А что еще надо? А, морковки купил и лук. Чтобы делать там поджарку какую-нибудь. Ну, сами понимаете. 7373-948, телефон прямого эфира, а больше вроде ничего не надо. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, вот смотрите, в Москве, вот как этот кризис случился, доллар поднялся, значит, Собянин поднял всю аренду в 3 раза. То есть это же издержки. То есть у Лужков, когда в 2008 год был, да, вот, он наоборот снизил аренду. А здесь наоборот гнет идет и идет.
Слушайте, я не могу понять, тогда откуда прокуратура берет эти, говорит, необоснованное повышение на 300% и 400%? Врут, что ли?
Ну, послушайте, они же не пойдут к Собянину, не скажут, не поднимай, правильно? Потому что он поднял в 3 раза, то есть на 300%.
Ну, так это тогда бы это было обоснованное повышение, они говорят уже не обоснованном повышении.
Ну, а что же они людям посчитают? Вы понимаете, в чем дело? Что в Москве еще есть свои монополии, к примеру, овощные, там, еще какие-то, сетевые и так далее. То есть это мы вообще-то страна монополий вообще принципиально.
Мне, знаете, единственное, что меня смущает, когда я говорю о генеральной прокуратуре, говорю о том, что они проверяли магазины, вы сводите разговор к Москве и к Собянину, а ведь это по всей России проверка проходила.
Нет, я вам согласен, что торгашей надо как-то ограничивать, но у нас большие, вот вы правильно сказали, вот вы ходите на рынок, и я поступаю ровно так же, как и вы. Вот,
да, я недавно научился, я вам честно скажу.
Там все более гибко интересно.
Да, я недавно научился, я не умел. Я всегда думал, зачем я это буду делать? Я пошел в магазин, а тут я научился, я сходил один раз, я подхожу, сколько там, не знаю, мандарина, 100 рублей. Я говорю, 100 рублей, нет, такие, 80, 60, 50 тебе отдам, 50, все, уже сторговал. Как цены быстро меняются, понимаете, как бы можно сбить. На молочку плохо, да, вот там торговаться не очень, они на молочку торгуются. Она у них просто расходится очень быстро, я так понимаю. И сыр вот этот молодой, и творог, он как-то вот... Не особо с ним поторгуюсь. Она говорит, нет, вот такая цена, и пошел вон отсюда. Ты, бомж, бич. 7373-948. А кого кризис застал врасплох? Народ что, не видел, что кризис идет? На такое голосование 78-й предлагает. Просто интересно, на какой рынок? На Дорогомиловский, где цены как азбуки вкуса, говорит Юрий. Значит, смотрите, в Новогиреево, в Вишняках даже, есть такой магазин, рынок небольшой, он называется какой-то эко... Блин, я название не запоминаю, ребята, какой-то эко-рынок, эко-магазин, я не помню, как он называется, такой зеленый, эко-ферма, о, эко-ферма, вот туда ходил, там покупал, no problem, в общем-то, никаких проблем не ощутил. Все нормально. Не дороже, чем в магазине. Сначала заходишь, кажется, дороже. Слушай, что это такое? А потом, когда начинаешь разговаривать с людьми, договариваться, все, становится дешевле, чем в магазине. О качестве я вообще не говорю. Я не понимаю, как можно в магазине покупать зелень. Убогая, ужасная, мерзкая, поганая зелень во всех сетевых магазинах. Жухлая какая-то. Это она желтая вся, сухая вообще, непонятно. В холодильнике лежит день. Потом уже умирает вообще окончательно. Зелень вообще нормальную, кроме где как на рынке, я не знаю, где покупать. Не знаю. Только на рынке есть более или менее нормальная зелень. Остальное это просто отстой. В магазин лучше не заходить. Ну, на мой взгляд. Надо еще вечером на рынок идти, там скидка будет больше, говорит Михаил. Да, а еще я заходил в магазин Спар. Они там что придумали, знаете как? А там с определенного времени скидосы на салаты у них. Ну, то есть, они начинают их продавать, чтобы они не протухли, эти салаты, там, с такого по такой-то времени скидка 40%. Вот, и я захожу, естественно, когда скидки. Чего мне идти, когда нет скидок? Я иду, когда есть скидки, и все в порядке. Не обольщайтесь, на рынках почти 100% творог, сухое молоко и пальмовое масло изготавливают в Москве. Сами знаете, теперь и других предупредите, это пишет Александр. Насчет зелени не согласен, покупаю в овощной палатке у дома. Слава богу, Собянин до нее не добрался, пишет Юрий. На рынках в России все с оптовых баз, как и в Ашане, только цены выше и обвес на полкило всего. Вот и в Италии, и Франции, там рынки фермеров гнать... Таких-то у нас не рынки, а мелкооптовые прилавки. Имя Ира, так подписалась слушательница. То есть она считает, что на рынках обвешивают и так далее. Честно скажу, на этом рынке, да, меня там прокинула одна продавщица. Я говорю, мне вот этот стейк я брал, значит, нашу форель или семгу, я уж не знаю, как называется ошибочно, это рыба красной по цвету. Вообще красная рыба, это другая рыба, но не суть. Я говорю, вот этой рыбы, говорю, два стейка мне сделаете. Она, вот эти стейки, да. В итоге домой пришел, другие. Один большой красивый, а снизу маленький такой, знаете, притаился. Но, слава богу, эти стейки мне потом сожгли в духовке, что я их и не попробовал. Ну, в общем-то, и ладно. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста.
Меня Виталий зовут из Подмосковья.
Да.
Вы знаете, вот я слушал вашу передачу. И вот я что вспоминаю, и оно сейчас есть. Вот по аптекам проверяют цены. Наверное, цены эти все-таки нужно проверять. Ну, обоснованность их. Вот смотрите, простой элементарный аспирин Байер. Вот не шипучих, вот не с витамином С, а поставить стеосалициловая кислота. Угу. Байеровский и отечественный. Ну, разница там чуть ли не в 10-15 раз.
Это я понимаю.
Наш дешевле. Я думаю, что этот Байер исчезнет. Нет, нифига, стал исчезать наш.
Знаете, вон оно что, нашего нет. Я понял, о чем вы говорите. Странно, слушайте, странно. А по поводу того, что дорогие лекарства, я обычно, когда мне что-нибудь назначают, я вообще редко болею. Ненавижу болеть, ненавижу людей, которые болеют в плане, вот когда они, знаете, ищут болезни. Есть люди, которые серьезно болеют, я им сочувствую. А есть люди, которые ищут всегда себе болезни. А что-то пятка заломила там, у меня болит живот. Вот, все время нытики позорные. Я ненавижу нытиков во всех сферах. Вот, суть не в этом. Когда что-то назначают, я обычно смотрю, там, препарат действующий, и его беру, просто аналог российский, и никаких проблем. Я понимаю, что можно купить какой-нибудь Колдрекс, а можно просто взять... Эх, забыл, сейчас из башки-то вылетело. Какое там действующее вещество? Парацетамол! Правильно, мне говорят, парацетамол. Взял парацетамольчику, витаминчик С, и все, и до свидания. И не надо ничего. Ну, в общем, генпрокуратура разбирается, и вообще прокуратура разбирается с неоправданным повышением цен до 400%. Но знаете, меня что единственное смущает? Они вроде нам об этом сообщили, а что дальше-то? А что дальше? Ну, спасибо большое, что вы нам об этом рассказали. Мы и сами вроде бы увидели, что на нас наживаются. А что дальше? Теперь что мы будем делать? Начнутся посадки тех, кто торговал зеленью? Или что? Я просто не понимаю. Знаете, друзья, чтобы вы не расстраивались, вот написал нам один из слушателей, третий, это сущая правда, российская модель завоевала порно-Оскар. Алина Еременко, выступающая под псевдонимом Хеннесси, победила в номинации «Лучшая секс-сцена в фильме зарубежного производства». Чем я хочу вас поздравить? Хоть где-то, но мы преуспеваем. Не думайте, что мы везде отстаем. Лучшая порно-актриса родилась у нас. Все, это в этом году. Сейчас новости, после этого продолжим. Это я даже не знаю. Я просто зашел на страницу Алины Хеннесси, Алины Еременко, или как ее вообще, из Комсомольска на Амуре. Здесь есть ее работы. есть фотографии. Мне стыдно сейчас смотреть. У нас прекрасная звукорежиссер просто, женщина. Вот, мне стыдно немножечко. Но оценить работу в каком-то плане, наверное, можно. 21 Century, Алина Хеннесси. Ну-ка. Ну, я думаю, хоть какие-то... Знаете, ни диалогов, ничего в этом видео. Ничего абсолютно. Не знаю, не знаю, друзья. Я хотел вам что-то включить, может быть, из Алины Хеннесси, но... За что человек вообще получил награду? Непонятно. Хоть бы какое-то интервью, хоть бы что-то такое. Но нет. Ну ладно, друзья. Не буду вас смущать, а то, может быть, нас слушают дети. Хотя они не должны нас слушать. Нас слушать можно только после 16. Ладно, после 16, в смысле, я имею в виду возраста, не времени. Дня. Под Хеннесси сегодня просыпался и заснул, видимо, под него. Это пишет первый. Да, она никакая, если честно. Грудь мелковата, Степан называет рано. Слушайте, Степан, а что, грудь должна быть очень большая, что ли? Я не понимаю. Я тоже хочу на работе смотреть порнографию, говорит Ковришка. Я не смотрю порнографию. Я изучаю. Понимаете, я изучаю информацию, Ковришка. Я подготавливаюсь к... теме. Как без этого? Вообще журналисты такие люди, понимаете? Они могут и наркотики попробовать сказать, что это был эксперимент журналистский. И напиться где-нибудь, ходить пьяными. Нам повезло с выбором профессии. 21st century Englishman нам написал. Ну да, да, да. Началась шпиономания и 37-й год, 98-й. Здесь только одна лучшая порноактриса-певица. Это я, пишет Зюзя. Ну что, всеми местами обслуживает Алина Эд. За это дали первое место, говорит Мила. Мила, а вы думаете, это легко, что ли? Я не понимаю. А ну-ка давайте-ка так. Я вот сейчас вас всех спрошу. Вот вы сейчас вот здесь вот все издеваетесь немножечко над Алиной и подтруниваете. А вы думаете, это легкая работа? Вы думаете... Может быть, у нас, кстати, среди слушательниц есть порноактриса хоть одна? Кто-нибудь, кто снимался в порнографии? Не вот в этом домашнем хоум-видео. Вы думаете, это легкая работа? Я уверен, что это очень тяжелая работа. Я уверен, что люди тратят много сил. Вот. А вы говорите. Ну, не знаю. А то есть там никаких монголов, типа, почему люди не летают как... А, монологов, почему люди не летают как птицы, нет? Ну, фигня, говорит Глоури. Ну, да. Алина — это внедренная агентка, как Чапман, Леша Лексус. Работа непростая и связана с очень большим риском для здоровья, кстати, пишет Степан. Что еще? Ну, как за что получают такие награды? Конечно, за пропаганду проституции, пишет восьмой. Там ничего трудного, гормонов обожрался и вперед, говорит Глобус. Глобус, вы снимались в порнографии или вы так просто говорите? Есть специалисты у нас в области порнографии? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день.
Да, здрасте. Вы снимались в порнографии?
Дурачок-то, Лёша.
Да? А, спасибо большое. А лучше пусть скажут проститутки, наверное, это схоже, пишет Михаил. Кстати, по поводу дурачок-то, Лёша, представляете, если я дурачок, каким надо быть дурачком, чтобы мне еще и звонить? Мало того, слушать, еще и звонить. В Кубе прям. Давайте о логотипе Хабаровского аэропорта, говорит 38-й. Чуть позже, может быть. 7373-948. Работа, может, и тяжелая, но, может, ей работа нравится, Санчиксон пишет. На съемках присутствовал, там много интересного употребляют, говорит Глобус. Че не звоните тогда, расскажите, черт побери. Запад продолжает давление, типа, все, что хорошее у нас есть в России, это хорошие порноактрисы, говорит Сергей Изденцова. То есть вы думаете, эта награда присвоена по политическим соображениям? А, что еще? Работал, связанная с риском для здоровья, это проходчик, пишет 65-й. Ага, гормонов не должен... Виагра не помогает больше 4 часов. Подождите, друзья, я должен еще переводить то, что вы пишете. А если больше, то нужно немедленно... Нужна немедленная помощь медиков. То есть это очень... О, господи, вы извращенцы грязные. Я не могу читать ваши сообщения, потому что вы пишете всякую хрень. Пишите, пожалуйста, я вас умоляю, пишите, пожалуйста, русским языком. Я не могу читать мат, я не могу читать всякие извращенские ваши сообщения. Мне нужно узнать, понимаете? Я хочу разузнать, я хочу понять, я хочу с научным интересом подойти к этой табуированной в России и от этого не менее интересной теме, как порнофильмы. Вы знаете, вот эти люди, которые относятся к теме порнографии, может быть, с усмешкой, да, и говорят, что там дурачок ты, Леша, и так далее, наверняка эту порнографию смотрели и не раз. В этом-то вся проблема. Проблема в том, что чуть ли не большее число просмотров вообще на YouTube существующих роликов, они приходятся на долю порнографии. То есть, как вы смотрели порнографию, так вы ее и смотрите. Проблема в том, что людей всегда прельщала эта сторона в жизни. Ну, как-то так получается. И, конечно, вы здесь можете из себя изобразить знатоков и ханжествующих. Вы, конечно же, можете повертеть носом, рассказать, что «Ой, фу, порнуха, как это грязно». Но я вам напомню, год или два назад приезжала в Россию Саша Грей. Саша Грей, знаете такую, да, знаменитая порноактриса, которая потом решила стать преподавательницей в школе. И Россия ликовала. И она, Россия бежала подписывать ее там какие-то портреты и так далее. То есть вы можете изобразить из себя святых, но что-то у меня есть ощущение, что это не совсем так. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, такие передачи не надо говорить в прямом эфире.
Почему?
А потому что там нельзя такие вещи говорить.
Что?
Нельзя такие вещи говорить.
Почему?
Ну, сами знаете хорошо.
Нет, я не знаю, объясните мне, пожалуйста. Какая причина не говорить мне об этих вещах? О каких вещах мне нельзя говорить? Вы ничего не можете объяснить. Мне кажется, с точки зрения законодательства я говорю абсолютно адекватные вещи. То есть я ничего не призываю никого. Я не распространяю и так далее, и так далее, и так далее. Я не произвожу. Я спрашиваю о том, как люди снимают порнографию. Я спрашиваю, почему порнография во всем мире пользуется дичайшей популярностью. Я спрашиваю, почему вы, приходя домой, смотрите порнографию. Я задаюсь этим вопросом и хочу услышать на него ответ. И более того, меня интересует даже вопрос другой, больше. Почему, смотря порнографию и выводя порнографию в целом на какой-то, ну, я не даже не знаю, гипервысокий уровень по количеству просмотров, порнографические ролики, вы изображаете из себя святых и звоните мне и рассказываете, что не надо об этом говорить. Почему? Почему? Почему вы не честны с собой? Почему? Объясните мне, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, я тут узнал на днях, что 14-летняя девочка, по-моему, покончила жизнь самоубийством, то, что ей запретили смотреть порно.
А есть такое вчерашняя новость.
Милонов на днях выступил с предложением вообще запретить порно. Вы понимаете, что мне происходит? То есть, я не знаю. Но, по-моему, это естественное желание человека, как бы, изучать другого человека, там, ну, то есть, познавать что-то, еще что-то. Ну, я не понимаю, как можно запрещать вот это вот.
То есть, вы говорите о вчерашнем как раз инциденте, да, когда появилась новость, девочка выбросилась из окна, родители ей запрещали смотреть порно, потом она выбросилась из окна, и родители посмотрели в ее телефоне, она там вела какие-то переписки со своими одноклассниками. В шестом классе она, что ли, училась? Значит, не 14 лет меньше было, наверное, да? Или в восьмом классе. Вот. Потом Милонов сказала, давайте вообще запретим порно в России, и так далее, 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 и так далее. Ну, давайте обсудим этот аспект. Может быть, действительно запретить порно в России, может быть, отказаться от него. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Александр.
Угу.
Я хотел бы сказать, что проблема, наверное, заключается в том, что у нас очень ханжеское общество. Мы говорим о том, что проституции у нас нет, хотя вон девчонки стоят на трассе и, пожалуйста, торгуют собой. И целые поляны, усеянные презервативами. Вот. И говорить о том, что, ну, относиться к порнографии как к какому-то явлению ненормальному, мне кажется, это глупо, и просто прятать голову в песок.
Но, с другой стороны, это какое-то сексуальное извращение, вам не кажется? Логичнее было бы?
Нет, не кажется абсолютно.
Почему?
Просто лучше посмотреть порнографию и, скажем так, сбросить свою сексуальную энергию через порнографию, чем пойти и совершить, допустим, преступление. Вон, допустим, в Индии, допустим, да, там изнасиловали девочку, изнасиловали журналиста, там, или в каких-то мусульманских странах закидывают людей камнями, там, за демонстрацию голого пупка. Мне кажется, проблема в том, что у них нет порнографии и нет доступа, такого доступа, как есть у нас.
Слушайте, у украинцев есть порнография, а вон что творится.
А при чем здесь Украина и порнография?
Нет, ну а при чем здесь, подождите, вы сказали про Индию, вы сказали...
Я говорю о том, что
я привожу сразу
так, если запрещать какие-то явления, ага, они все равно существуют, это часть нашей жизни.
Ну я понял, я просто не совсем уловил, что люди там кого-то забили, кого-то уничтожили, если у них будет порнография, они этого не будут делать. Не знаю, в порно увидел классную люстру, нашел ее, купил, и теперь любуюсь дома, говорит первый. Вот, пожалуйста, вам польза. Мы смотрим порнографию по той же причине, что и вы, говорит 54-й. А, 8-й увлекается лесби-порно, остальное неинтересно. Чужие, в общем-то, пенисы неинтересны, пишет 8-й. Я не смотрю порно, там страшные женщины. В молодости пару раз смотрел. Эротика типа плейбоя — это да, там все красивые. Может, сейчас все изменилось, задается вопросом Сергей Денцов. А может, потому, Сергей, у вас и трое детей, что вы не порнографию смотрите, а конкретно делом занимаетесь. Мне порно помогает в отношении с женой. Бывает, надоест. Фантазии спасают, говорит 42-й. Руки прочь от порно, 63-й. Ха-ха-ха, рукоблудов задели. Вот они и звонят обиженные, пишет Алешка, так подписался слушатель. В порно увидел классную... А, это я уже видел, про люстру, да. Я смотрю, смотрел и буду смотреть, пишет 88-й. Задай вопрос бабушке о порнографии, покажи им хоум-видео. Вы думаете, что бабушки не видели порнографии, что ли? Я не понимаю. Вы все время пытаетесь изобразить вот такое, то есть, задай вопрос своим родителям о порнографии, задай вопрос своей бабушке о порнографии. Вы как будто маленькие дети, черт побери. Вы почему думаете, что люди с возрастом теряют интерес к этому? Вы почему думаете? Они теряют возможность в некотором плане. Да, нет столько сил, нет столько физической возможности. У кого-то, конечно, они есть. Но интересы люди к этому не теряют. И людей интересует секс, смерть. Все. Ну, еда, может быть, в какой-то степени просто, потому что она немного отсрочивает нашу смерть, еда. Ну вот. Вообще секс, смерть. Вот что бы я ни делал, понимаете, о чем бы я ни говорил, какие бы видеоролики я ни снимал, если я сниму при этом порнуху, порнуха соберет больше. Что бы я ни делал, порнуха всегда соберет больше. Порнография всегда будет пользоваться большей популярностью, чем что-либо вообще. Так было, так и есть, так будет всегда. Людей прельщала эта сторона жизни. Что вы хотите от меня? Вы хотите вспомнить про Адама и Еву? Вы хотите вспомнить про них, когда они вкусили от древа познания и увидели, что они голые, и начали прикрываться и так далее? Ну, а потом стало интересно, наверное, да, посмотреть, как это все. Ну, то есть, а что вы хотите от меня? Вы хотите, чтобы я противостоял вековым традициям? Вы хотите, чтобы я вам сказал, что смотреть порнографию, это, ой, там, надо нас всех лишить? Не знаю. Я читал Камасутру, читал трактат «Ветка персика», да, все это изучал, как-то, не знаю, сказать, что я какой-то извращенец, там, с ума сошел, начал насиловать людей, вроде пока за собой этого не замечал, может, у меня раздвоение личности. Не знаю, 7373948, телефон прямого эфира. Для детей, наверное, да, это может быть и травмирует детей, это может создать определенные вот травмы в психике ребенка, и потом ребенок выпрыгнет из окна в 14 лет, потому что родители ему не дали просмотреть порнографию. С другой стороны, я думаю, зачем родители вообще начали лезть в такую жизнь ребенка и обнаруживать, что он смотрел порнографию. У меня почему-то есть ощущение, что все вы, кто когда-либо находил кассетку у родителей где-нибудь под кроватью с порнографией и смотря ее, поверьте мне, в общем-то, вы не были настолько таинственны, чтобы нельзя было вас раскусить, чтобы эту кассетку брали. Ну, просто ваши родители благосклонно или как бы немного закрывали глаза на происходившее. Ну, ладно. Посмотрел, что? Ну, что поделаешь. Есть такое ощущение. А вы продолжаете ханжествовать. Откуда тогда миллионы просмотров? Почему? Откуда берется это? Это все извращенцы вонючие? Это все всякие садомиты поганые? Забить их камнями? Раскаленной лавой их сжечь? Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да, пожалуйста.
Что, простите?
Пожалуйста, говорите, говорю, Сергей.
А, я в эфире, да?
Конечно. А что вы думали?
Я хотел бы, чтобы запретили в интернете.
Порнографию в интернете?
Чтобы детям не было доступ легко. Кассету всегда можно сходить купить взрослым.
Знаете, а вот я, наверное, с вами в какой-то степени и соглашусь. Я даже об этом не думал. А может быть и правда. Смотрите, интернет, он дарует неограниченный доступ к порнографии. Вы это сами понимаете. Там какая-нибудь плашка «Мне уже есть 18», которую может нажать и тот, кому еще нет 18. И она, в общем-то, ничего не меняет в этой жизни. Ребенок всегда может найти это порно в интернете. Может быть, действительно, распространение порно через интернет в какой-то степени запретить. Да, а может быть, вообще запретить. Скажем, как вот раньше это было, на кассетах, на дисках распространять. С другой стороны, скажу вам по собственному опыту, опыту своих одноклассников, естественно, да, мы находили, когда не было еще, в принципе, интернета, или интернет был такой, что даже картинку надо было загружать 3 часа, мы находили. Мы находили журналы, кассеты, мы все это находили. До того, как появились журналы и кассеты, поколения находили карты, карточки, фотографии, все что угодно. Человек всегда находил. Да? Или я не прав, или я вру. 7373948. Как вас зовут?
Алло,
здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Айболит, Москва.
Да.
Последнюю минуту разговора не слышал. Скажу свое мнение насчет секса. Это один из видов удовольствия. Их очень много разных. И все отличаются только по доступности. Ну, и, как говорится, из них секс доступен абсолютно всем, каждому. Если алкоголь, там, наркотики, это недоступно и не разрешено, там, допустим, где-то, вот, то это доступно практически каждому. И поэтому дети там, понятно, могут найти, но не в этом дело. И само по себе порнография не является извращением. В порнографии почему? Бывают разные виды извращений, но это тоже никак не касается нашей темы. Проблема в том, что действительно запрещать не стоит. Вот, есть и красивые, и эротические видео, и все, и в этом только польза, мне кажется.
А почему вам так кажется?
Ну, потому что во все времена это было одним из видов искусства, эротика, и никогда это не было как-то там запретно, зазорно, вот, и вообще для человека, естественно, как раз нагота, потому что Бог создал человека обнаженным, это он там совершил уже грех и после этого стал стыдиться. Вот, я считаю, что ничего в этом нет плохого.
Да, спасибо большое. Ну, если бы кто-то, может быть, из вас когда-то изучал японскую культуру, те статуэтки, которые делали японцы, те картинки, которые они рисовали, вы, наверное, обратили внимание, что, в принципе, тема порнографии у японцев раскрыта чуть более чем полностью. В эпоху Возрождения, насколько я понимаю, тоже эта тематика раскрывалась. В античные времена тематика эта раскрывалась. Например, в одухотворенной Российской империи православной до мозга костей были публичные дома, о которых писал еще Куприн. Например, «Яма», да, произведение. Не только Куприн об этом писал. Сейчас их нет как таковых, ну, проститутки только есть. Вы знаете, как в Советском Союзе секса не было, когда-то сказано было, да? Вот, при этом секс, естественно, был, просто его называли по-другому, его называли любовь, да? Может быть, это чуть более всеобъемлющее слово, чем просто секс. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва, сайт. Ну, что я вам могу сказать? Я могу сказать только одно. Когда я завожу эту тему, я прекрасно понимаю, что в России она табуированная. Я прекрасно понимаю, что я нарвусь на вот такую реакцию, там, какую-то критическую. Но при этом мне абсолютно все равно, что вы будете критиковать меня. Мне скорее интересно, что вы можете ответить по существу на вопросы. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, говорите. Нет, вы молчите, это очень долго. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте. Не получилось. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, меня зовут Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, тут есть очень важный аспект, да. Забываем мы начисто об эксплуатации. Дело в том, что женщин в порнографии очень часто затягивают люди, которые на них наживают деньги, да. А это действительно, ну, губит судьбы очень многих женщин. Понимаете? Ну и мужчин тоже. Вот есть такой фильм, не так давно его.
Вот пропал звук.
Алло, слышите
да,
меня?
Да, да, да. Какой фильм?
Да. Фильм, ну, про порнозвезду. Там девушка играет, которая играла в «Красной шапочке». Вот такая.
Так, и что?
Суть в чем? Там показан ее любовник, муж потом, который ее, скажем так, ну, отдавал в аренду на снятие...
А вы нам сюжет будете рассказывать?
И зарабатывал на этом деньги.
Так, и что?
Ну, вот, в принципе, мы говорим, что порнография замечательна, все класс, да, но мы не думаем о судьбах вот этих самых, скажем так, актеров, которые, ну, играют в этих роликах.
Ну, понимаете? Я понимаю. Я и говорю, что это сложная работа. То есть, когда мы говорим, ой... Там, на камеру они там, простите, занялись сексом, да? Я даже не буду искать какие-то эпитеты грязные, не буду. Просто они там на камеру блудом каким-то занимаются. Ну, попробуйте что, возьмите камеру дома, попробуйте, посмотрите, что у вас получится. После того, как «Спасибо» поблевали, можете стереть это видео. Это очень сложная работа. Оно может странно звучит. Но это сложно, это физически сложно. И я бы никогда не хотел попасть вообще никогда в порнографию. То есть я надеюсь, что это никогда не произойдет. Я не знаю, да, пути Господни неисповедимы, есть такое выражение, да? От сумы от тюрьмы не зарекайся, еще есть такое выражение. А есть выражение такое, от тюрьмы, от порнографии не надо зарекаться. Но я очень не хотел бы туда попадать. Очень не хотел, потому что я понимаю, что это просто пытка. Издевайся над собственным организмом. Изображение того, как тебе хорошо, но на самом деле ничего хорошего в этом нет. Это ужасно. Часто этих актрис подсаживают на наркотики и так далее. То есть об этой стороне, конечно, лучше не забывать жизни. И поэтому, когда мне говорят, фу, там, на камеру, мне всегда кажется, ну, вы недооцениваете этих людей. Да, возможно, они странно выглядят, но почему тогда вы на них смотрите? Почему тогда вы на них смотрите? Ну, не смотрите их. Вот поверьте мне, порнография исчезнет в тот день, когда вы перестанете ее смотреть. Вот вы ее не будете смотреть, она не будет приносить многомиллионные, миллиардные доходы, и ее не будет. Она есть, потому что вы ее смотрите. Как вам такое? Попробуйте не смотреть. Потому что обвинить всех вокруг очень легко. На самом деле, всегда стоит обвинить для начала себя. Не смотрите порнографию. Не смотрите. Когда ваши ручонки потянутся к порнографии, вы их одерните вот так вот. И в сторону уберите. И не смотрите порнушку. И все. И она пропадет само собой. Но пока ее смотрят, и с каждым годом все больше. О чем это говорит? Это говорит о том, что вы хотите ее смотреть. Изображая потом в цивилизованном обществе и среди людей воспитанных и культурных, что это очень плохо и ужасно. Вы, конечно же, лицемеры в этом отношении. Лицемеры. И это тоже катастрофа. Потому что лучше уж признаться в своем грехе, чем пытаться его скрыть и обвинить всех вокруг. Еще и поучать всех вокруг. То есть, а мне один написал, кстати, смешно, человек говорит: пацан, не рано ли ты надел на себя маску знатока? Я не надевал на себя маску знатока. Более того, я довольно старый уже, мне 26, понимаете. Может быть, из порнографии меня бы уже и выгнали. Вот. А некоторые литературные гении умирали в 27, я так намекну. Курт Кобейн, например, как музыкальный гений, умирал в 27. А Дженис Джоплин и так далее. То есть, это я не говорю, что я сравниваю себя с Куртом Кобейном, да? Хотя вам могло показаться, может быть, оно так и есть, но это не так. Это я говорю о том, что любая ссылка на возраст обличает вашу несостоятельность как дебатера. То есть вы не способны больше ничего предъявить, кроме как сказать о моем возрасте. Поверьте мне, пройдет еще 10 лет, мне будет 36, потом мне будет 46, потом мне будет 56, ну, если я не умру, конечно, 66, 76 и так далее. И проблема в том, что ваша ссылка на мой возраст станет недееспособной. Вам придется что-то новое придумывать. И, наверное, когда мне будет уже 76, вы скажете, что я слишком старый, и у меня маразм. Ну, то есть, это крайняя степень несостоятельности человека как спорщика. Вы ужасны в своем споре. Найдите еще какой-нибудь критерий, типа, как ты жирный, там, я не знаю. Скажите мне, что я жирный, или там, у меня не того цвета глаза, чтобы спорить. 7373948. Когда, друзья, вы спорите? Я надеюсь, что вы мне приведете хоть какие-то более или менее веские доводы в защиту своей позиции. Или откроете для меня что-то новое, чего я не знал. Я за всегда. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Ну что, мне открытый эфир мне, да?
Да к вам эфир всегда открыт. Вы думаете, вам кто-то запрещает, что ли?
Ну что, я могу говорить?
Господи, а вы будете еще раз спрашивать? Потому что если вы еще раз спросите, вы уже не сможете говорить. Говорите, пожалуйста, быстрее.
Я говорю быстрее. Какой это тупой парень.
Тупой парень, ужасно.
Нет, гоните его в шею. Я не могу.
Я не могу. Знаете, я очень хочу его выгнать, но не могу. У меня
Москву
нет такой возможности.
Представляет, конечно.
Я не представляю Москву никакую. Я представляю себя, это первое. Второе, в следующий раз, когда ваши дети... А вы очень взрослый человек, я слышу по голосу. И внуки будут смотреть порнографию. Вспоминайте меня. Лицо вы вспомнить не можете, я не на телевидении, а на радио. Вспоминайте мой голос, который вам будет говорить. Вот видите, ваши дети такие же, как и все. Они не лучше и не хуже, они такие же. Их тоже интересует порнушка. Они тоже интересуются самыми гнилыми сторонами жизни. Вот и все. Вспоминайте мой голос, вспоминайте. Вот, когда в следующий раз захотите поханжествовать и изобразить из себя святых. А если вы святые, то тогда почему ваше лицо до сих пор не в иконе? Сейчас новости, после этого продолжим. Шестнадцать часов, семь минут, четверг, январь, день 29-й. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Эх, как вы боретесь со мной, и боретесь, точнее, не со мной, а с собой, как вы боретесь за то, что нельзя говорить о порнографии. Прекрати, начинай жить, говорит Максим. Глупым везде, когда поймешь свою глупость, на такие темы веселиться перестанешь с возрастом. Максим, что у вас, какая-то импотенция, что я не понимаю? Что вы так расстраиваетесь, в конце концов? Идите лучше посмотрите порнографию, в конце концов, чем мне писать. Максим, вам есть 18? Идите посмотрите. Нет 18, идите в школу учитесь. Чего вы мне пишете? Отстаньте от меня, отстаньте. Отстаньте. Хотите, я проведу голосование, кто смотрит порнографию, а кто нет? Если вы не можете от меня отстать. Тема, внимание, тема, которая всем не нравится и от которой всех тошнит, не может отпустить наших слушателей на протяжении получаса. Я хотел этот час начинать с другой темы, они не могут успокоиться. Еще раз, из Комсомольска-на-Амуре девка наша, русская, стала порно-актрисой года, там, по версии чего-то. В общем, и мы вдруг о порнографии в России заговорили, и, естественно, появились сразу все люди, которые никогда не видели порнографии, то есть это для них сказка, они никогда ее не смотрели, вот. И они мне звонят и говорят: ты дурак, ты не понимаешь, нельзя об этом говорить. Я говорю: почему? Закон разрешает мне об этом говорить. Закон разрешает, нравственный закон разрешает мне об этом говорить. Почему я не могу говорить? Они говорят: пошел ты, ты дурак, сдохни! Ладно, хорошо, я могу сдохнуть, но что от этого изменится, черт побери? Что от этого изменится? Неужели каждый день до 30 миллионов человек, заходящие на порно-сайты, перестанут на них заходить? Неужели количество сайтов, ну, примерно 7 миллионов в мире, порно-сайтов, снизится до нуля? Может быть, я не знаю, может быть, все это из-за меня? Тогда мне, может быть, точно мне надо перестать говорить. 134-21-35, вы смотрели хоть раз в жизни порнографию? Давайте честно сейчас, давайте честно, без ханжества, без всяких вот этих выпендрежей ваших. Хорошо? Честно, давайте. Ну, я понимаю тем, кто сейчас сидит с детьми в машине, может быть, или там неудобно немножечко, да? Да, не надо, не голосуйте, ничего страшного. Вы смотрели 134-21-35. Вы смотрели порнографию хоть раз в жизни. 134-21-36 ни разу в жизни не смотрели. Нет! Мне противно одна мысль об этом, вы говорите. 134-21-36. Мне противно одна мысль об этом. Как вы смеете вообще говорить об этом в эфире? Вы плебей, щеголы, сопливый. 134-21-36. Никогда я в жизни не смотрел порнографии. 134-21-35. Конечно, смотрел, безусловно. 134-21-36. Никогда! Нет! Моя рука не касалась этой грязи, этой подлости, этой мерзости, этой вони, этой асоциальной вещи ужасной, этой порнухи. Фу! 134-21-36. Я предлагаю вам выбор, народ России. Выбор. Выбор. Вы сейчас сами голосуете. И вот как вы наголосуете, ровно так я вам и скажу. 134-21-35. Вы говорите, что, в общем-то, вы смотрели хоть раз в жизни порнографию. 134-21-35. 134-21-36 вы ни разу не смотрели. Кстати, надо сказать, что народ на голосовании примерно как на теме Сталина. Ну, не думал я, что вас так заводит одна мысль только о порнушке. Не думал. Я думал, вас это вообще не интересует. Хотел мимолетом 3 секунды пошутить на теме. Понимаете? А тут оказалось, что это поле для баталий. Оказывается, все те годы, которые работаю на радио, не то я обсуждал. Какая политика? Какая внешняя, внутренняя политика? Какие, черт побери, экономические антикризисные планы? Вот тема. Какой Сталин? Я вас умоляю. Какие? Вы что? Какая Украина? Вот тема. Спасибо большое. Останавливаю голосование. Очень активно. Замечательно. Спасибо. 91% радиослушателей смотрел порнографию. 9 не смотрели. Все понятно? Давайте после этого вы не будете мне звонить дребезжащим голосом, говорить, что я дурак там и так далее. Вот 91% смотрел, 9% не смотрели. Вот просто вот не звоните мне, не пишите мне, можете отключиться, можете закрыть глаза. Но, к сожалению, каждый практически человек один из 10 не смотрел. Это и то, я думаю, не совсем правдоподобные цифры. 1 из 10. 9 человек вокруг вас смотрели порнуху. Понятно? Съели? Все! Ко мне вопросов никаких. Это вы извращенцы, чертовы. Ну, я тоже с вами, я понятно, как, я же как 91% смотрел. Это мы извращенцы, чертовы. А это вы 9%. 9% не понимаю, монахов каких-то, непонятно. Я даже не знаю, как вас называть. Асексуалов. Вам неинтересно. Отстаньте, это вы извращенцы. Это вы ничего не понимаете. Вот. Вас, вы в меньшинстве, вас встали в грязь вообще. Понимаете, вы пыль. Вас не видно. Выходят на митинг люди. Выходят на митинг люди. Десятая часть не смотрела порнуху, остальные смотрели. 100 тысяч на улицу вышли, 10 тысяч отошли. Вот это остальные все смотрели порнографию. Понятно? Это если судить по этим цифрам. То есть, для примера просто, если бы в России было, простите, сейчас просто условно, чтобы легче вам было понять, например, 100 миллионов человек. Не, не в России, а в какой-то другой стране 100 миллионов человек. Да? 91 миллион при этом смотрел порнографию, а 9 не смотрели. Ясно? Ясно? Или не ясно? Поэтому не я в этом виноват. И то, что я об этом сказал в эфире, это, конечно, ужасно. Это, конечно, катастрофично. Я, конечно, подонок и тварь. Но! Это вы смотрите ее. Это вы приносите многомиллиардные доходы порнографическим студиям. Вы. И в конце еще мы скажу, потому что я же тоже смотрю, да? Правильно. Мы все вместе. Все. Итак, предлагаю вам завтрашнего... А завтра, зачем ждать сегодняшнего дня? Перестать смотреть порнуху, и ее не будет. Не будет никогда. Вы перестанете смотреть порнографию, она исчезнет. Ваши дети ее не будут смотреть, потому что нечего будет смотреть. Спасите своих детей. Перестаньте смотреть порнуху. Все, точка. Сейчас небольшая пауза, и дальше пошли.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Вы ищете там, значит, проблемы в мировом сообществе, проблемы в нашей нравственности. Вот проблема реальная. Давайте вот сейчас я вам расскажу. Госдума хочет штрафовать водителей на 10 тысяч рублей за шины не по сезону. Понимаете? Вот это вот я, вот это вот да, а вы тут боретесь, с чем вы боретесь? С чем вы боретесь? С многовековым интересом человеческим, понимаете? Боретесь с инстинктами? Ну, поборитесь, давайте посмотрим, как у вас это получится. Госдума хочет штрафовать водителей на 10 тысяч рублей за шины не по сезону. В феврале 2015 года Госдума рассмотрит законопроект о штрафах в размере 10 тысяч рублей для автомобилистов за использование шин не по сезону, сообщает М24 со ссылкой на председателя комитета по транспорту Нижней палаты парламента Евгения Москвичева. Цитата. «Штрафы должны быть сравнимы со стоимостью комплекта шин. Сейчас законопроект дорабатывается, он будет рассмотрен в первом чтении в феврале, а вступит в силу только к следующей зиме», заявил Москвичев. Технический регламент Таможенного союза, который запрещает использование шин не по сезону, вступил в силу с 1 января 2015 года, но ГИБДД Москвы пока не штрафует за это нарушение, дожидаясь решения Госдумы о штрафах. Все, давайте говорить уже на эту тему. Если кто-нибудь мне позвонит по прошлой теме, я сочту вас извращенцем. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва сайт. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите. Да-да. Ай, я думал, так будете молчать. Извините, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Привет, Лёш, Паш Влас.
Да, пожалуйста.
Москва.
Да.
Ну и пускай штрафуют. Вон, сколько льда на улицах, народ ездит на лете и шлепается так, что мама не балуйся. Поддерживаю полностью.
Вы думаете, понимаете, они еще сказали, что якобы штраф должен совпадать со стоимостью комплекта резины. У меня комплект резины стоил 30. А не 10.
У меня 65 стоил комплект резины. Не, это много. Это много.
Это много. Да, я согласен. 7373948, телефон прямого эфира. Тогда, ну, для нас вот как бы так должно быть. Они посчитали, что резина стоит 10. Не знаю, где они такую резину видели. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте.
Да.
Тогда для каждого региона должны быть разные как-то там штрафы. Где-то 10.
Опять?
Где-то 50. Потому что в Москве можно ездить на летней резине.
Почему?
А как же... Ну...
А зачем я переобуваю все время машину? Все время ставлю на нее всю эту липучку, так называемую, покупал, деньги тратил, езжу.
Ну, вам...
Зачем
ездить? Можно ездить на ней. А если, например, человек в Сибирь живет, то там совершенно другие дороги.
Да. Я понимаю. Не, вы мне сказали, что в Москве можно ездить на летний, а я думаю, не дурак ли я покупать эту липучку дурацкую. Ездил бы на летний, и все. И все, и было бы по кайфу. Абсолютно все хорошо было. 7373948. Здравствуйте, полностью согласен. В нашем климате зим шины необходимы, пишет 600. И сразу штрафовать Мосгортранс. Ни один автобус на летней резине не ездит. 520-й. Есть у меня ощущение, что это все будет к легковым относиться только автомобилям, потому что с дальнобойщиком мы как-то раз выясняли этот вопрос. Они говорят, а у нас вообще нет такого понятия зимняя летняя резина. У нас есть, конечно, цепи на всякий случай, но так-то и нет ее. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Роман Зодчик из Балашихи.
Да, пожалуйста.
Вот правильно сказали, как будет индексироваться, в зависимости от какой машины, на каждую резину стоит резина по-разному. И второе, с какой даты будет штрафоваться, например. У нас бывают и заморозки, и дожди, и все вот это вот непонятно как-то, что, как будут решать это депутаты наши.
Непонятно, как будут решать. Не знаю, мне вообще все понятно. Они говорят, объявляется зимний сезон, все должны переобуть резину, перекинуть, да? Вы не перекинули, вас оштрафовали. Вы перекинули, вас не оштрафовали. Все. В Москве реально можно перезимовать на летний. Пробовал пару зим, говорит первый. Езжу на всесезонке. В Москве всегда чистый асфальт. Зимняя резина особо не нужна, говорит Дмитрий. Для них каша по 200, по 20 рублей, а для нас штрафы по 10 тысяч ре, написал Z. The dead, baby. The dead. В Германии зимой можно ездить на лете, но если выпадет снег, то запрещено. Я написал. Значит, у нас стоит вся сезонка. Троллейбусник нам объяснил, кстати. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, ну я считаю, что как бы штраф для людей, которые, например, мало зарабатывают и просто не могут сменить резину, не могут ее купить в размере стоимости резины. Это просто глупая инициатива.
Глупая инициатива. Кстати, да, они же, наверное, не переобувают резину, потому что у них денег нет.
Скорее всего.
Ну, слушайте, да, да. А кто вот, действительно, у меня были деньги, я и купил. Не было бы денег, я бы и не купил. Вряд ли, наверное, есть принципиальные. А есть принципиальные люди, которые вот деньги есть, но не покупаю. Вот так вот. Деньги есть, но не покупаю, не хочу, короче. Просто вот, на, из принципа буду на летний ездить, отвечаем, братан. Вот так вот. Есть такие люди? 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый день.
Здрасте.
Вот на самом деле, вот если ездить на всесезонной резине, что будет из-за этого?
Не знаю. Я не ездил.
А я ездил. Мне нравится. Я сейчас езжу на всесезонной. А я что... живу в Подмосковье.
А что за машина у вас?
У меня Kia.
А Kia... А, Оптима, ну, большая, да. Относительно седан, но большой.
Ну, и нормально, я не жалуюсь.
Ну, а всесезонная, это вообще что такое? Я ни разу не понимаю.
Всесезонная, это она не, ну, не зимняя, не летняя. То есть там свойства есть как и на резину, так и на капрон, ну, как бы там.
Ну, я понял. Ну, честно говоря, я ни разу не напарывался как-то даже на этот вопрос. Не знаю. Я взял зимнюю липучку, ну, это без шипов. Потому что зачем шипы в Москве, я вообще не понимаю. А летняя у меня просто летняя резина хорошая и все. Мишлен, по-моему, да? Да. Зимняя Континенталь, а летняя Мишлен. Вот эту я сам покупал. Континенталь мне с колесами дали, с дисками, точно. А эту я сам покупал, Мишлен. Нравится мне фирма, не знаю ничего. От легкой мысли жить легче не становится, проверено. Что это значит? Вопрос, обязательный ли знак шипованной резины на авто, оштрафуют или нет, говорит 51-й. Знаю, никогда не понимал, зачем он нужен, этот знак. Кому он вообще нужен? Он, может быть, нужен сзади идущему, чтобы этот шип ему там не вылетел. И он, если вылетит, то он знал, что вот машина впереди идущая на шипах. Или, например, для человека, который едет на летней резине, будет понятно, что машина впереди идущая на шипах, и она, возможно, быстрее остановится. Ну, а так? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Здрасте.
Да.
Ну, я думаю, что эта проблема как бы не решит, потому что, как сказать, дебилов-то их хватает, что зимняя резина, что летняя. Если как бы водители с опытом помнят, что там 10-15 лет назад все ездили на БЛ-ке и были рады, довольны.
Mm-hmm.
То есть опыт водителей, скорее всего... Только так.
Ой, слушайте, меня рекламирует 92-й. Ни на одной радиостанции нет Гудошникова, который бы мусолил темы геев, мата, порно. Зачем? А в туалет ходит 100% людей. Давай копаться в этой теме. Это твое, говорит 92-й. 92-й, вы не поверите. Когда мы только начинаем говорить о теме общественных туалетов, возникает такой разрыв просто линии. Люди не успевают высказаться. СМС не успевает читаться. То есть, попытавшись меня задеть, вы, к сожалению, не разобрались в сути вопроса. Вы не знаете, что волнует ваш народ. Вы страшно далеки от народа 92-й. По поводу геев, геев я в эфире не обсуждаю. Я принципиально сказал, что я эту тему обсуждать не буду, потому что считаю, что это приводит только к пропаганде геев. Зачем мне это нужно? Мат, да, мат, это тема интересная, потому что я считаю, что мат в некоторой степени необходим в некоторых местах, но он должен быть уместен. ДТП на земляном валу, внешняя сторона, зимнюю безопасную резину, ходи. А, нет, день. А, это, посмотрите, у меня прям... А во внешняя сторона несколько скорых, пожарные, стоит наглухо. Это пишет 11-й. Авто, опасный объект, нет денег на зимнюю безопасную резину, ходи пешком, пишет 31-й. Так проблема в том, 31-й, что зимняя резина, она не то чтобы безопасная, она мнимо безопасная. Это же эффект плацебо, вы понимаете? То есть, вроде бы вам кажется, что если вы переобули автомобиль и поставили на него зимнюю резину, что он после этого прям какими-то особыми свойствами обладает. Его так же тащит, он так же плохо тормозит, он так же буксует. Ну, какие-то там проценты улучшаются его поведение на дороге, в каких-то там долях незначительных. Но в целом зимой надо ездить намного аккуратнее, чем летом, и это понятно любому человеку, кто, ну, ездит на машине. 7373948. А те люди, которые уверены в, если можно так выразиться, непогрешимости шипов, да, и в их просто исключительности, они очень сильно ошибаются. Они помогают тронуться, да, неплохо, шипы. Вот. А в остальном, ну, не знаю. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Алексей,
да,
зовут.
Да, пожалуйста, Алексей.
Ну что, интересная норма воздействия. Раньше со времен даже Советского Союза такого не было. Судя по всему, технические характеристики автомобилей улучшаются, скоростные, динамические характеристики, соответственно, и требуют соответствующего резины для того, чтобы управлять данным транспортным.
Я согласен. Если сравнить автомобиль советский какой-то по мощности и по всему, и современный, то это небо и земля.
Сам являюсь сотрудником ГАИ действующим. Вот в данный момент то, что слушаю передачу вашу, интересно. Но я думаю, что 10 тысяч не сделают. Но видите, какая тенденция пошла. Какое-то непонимание среди народа стало, что вот необходимо переобуться, необходимо сделать какие-то определенные действия для того, чтобы управлять автомобилем зимой. И приходится государству влиять на человека через рубль. Это, честно говоря, очень печально. Вот.
А как же должно было быть на самом деле, на ваш взгляд?
Вы понимаете, на самом деле все мы гомо сапиенс, давайте назовем себя гомо сапиенс, человек разумный, да? Возьмем пример и вас. Можно взять на примере вас? Вы не против?
Да, пожалуйста.
О, как интересно. Возьмем на примере вас. Вы сами сказали, что я переобулся.
Да.
Правильно?
Да.
Я тоже переобулся. Я забочусь о себе, о супруге, о двоих детей, о безопасности. Также о безопасности, так я являюсь гомо сапиенсом других людей. Угу. И не только безопасность, но и предотвращение мелких ДТП, для предотвращения мелких ДТП, чтобы людям было меньше неприятностей. Правильно?
Ну, наверное, да.
А если он идиот, понимаете, он и идиот, то он и будет ездить, понимаете? Ему, этому идиоту внушали родители. Ему внушали в детском садике, ему внушали разум в школе, может быть, даже если он пошел в армию, то еще в армии. Понимаете? И не внушили, значит, он идиот.
Ну, может быть. Слушайте, а у меня вопрос такой. Вот нас часто говорят, когда мы говорим о повышении штрафов, слушатели ссылаются на другую вещь, которая
я
действует.
Знаю, это коррупционная составляющая.
Да,
это коррупционная составляющая. А я вам сразу хочу сказать, я по этому поводу размышляю. Я вам предлагаю государству ликвидировать МВД. Это коррупционная составляющая полностью ликвидировать. Ликвидировать ФСКН, не будет коррупционной составляющей. Ликвидировать всех чиновников и все госструктуры.
Слушайте, мне нравится ваша мысль.
Будете есть как хотите, будете строиться где хотите, будете заниматься чем вы хотите. В конце концов, Дикий Запад.
Дикий Запад. Мама-анархия. Мама-анархия.
Да, вот анархия. Вот я вам предлагаю так. И еще,
интересная идея, да.
Заодно еще ликвидируют народ, чтобы он не говорил, что это коррупционная составляющая. А народ, он такой у нас, извините за выражение, он найдет такую коррупционную составляющую, что у него весь и то быть недоволен. Понимаете?
Да, спасибо, вам, спасибо, спасибо вам огромное.
Дайте народу свободу, и не будет никакой коррупционной составляющей.
Спасибо, спасибо. Это был действующий сотрудник ГИБДД, который слушает нас на работе. Между прочим, наверное, да, интересно, мысли высказываются, и сатиричные, и в них есть доля здравого смысла, обратите внимание, да, большая такая существенная доля, но действительно, Интересно, интересно, если бы вот в целом и народа не было, и чиновников, и вообще России бы, наверное, не было, в России бы тогда и проблем не было бы. Согласен. С другой стороны, 10 тысяч рублей за то, чтобы человек поменял резину. Заставит ли это вас менять резину или нет? Вот в чем вопрос. Ну ладно, давайте сейчас сделаем небольшую, короткую паузу. И можно же в движение нам отправиться, просто потому что на улицах Москвы сегодня плотно.
В движении.
Та-да! 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вы, кроме резины, еще мне расскажете в первую очередь о том, где вы едете и что видите, что у нас на дорогах Москвы, где в каких пробках стоите. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Меня зовут Юрий.
Да, Юрий.
Я бы просто вот отнесся с уважением к автолюбителям. И дал возможность каждому автолюбителю
по своему усмотрению действовать. Понятно, спасибо. 7373948, как вас зовут, Алёна? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Дальше. Новая Калужка. Калужка — это новая Москва. Между Ватутинками и Троицком в лобовую сошлась легковушка, видимо, с газелью. В общем, пожарная машина, скорая, дорога перекрыта, и видимо, там очень серьезно.
Серьезно, но люди-то живы.
Трудно сказать, но скоро участники пока разрезают кузов ножницами своими гидравлическими для того, чтобы, видимо, оттуда что-то извлечь.
Понял.
Стоит
понял.
Скорая. Я ехал на встречку и не смог.
Не успел рассмотреть. Я понял. Спасибо, да. Спасибо огромное. А также от Бесединского шоссе у нас до Липецкой улицы внутренняя сторона МКАД стоит. Внутренняя сторона МКАД стоит от шоссе энтузиастов до Рязанки, от Рязанки до Волгоградки. Даже раньше, наверное, чем от Рязанки до Волгоградки начинается пробка. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир меня зовут.
Владимир, да.
Улица Смирновская, авария, больше груз переградил всю дорогу, туда ехать смысла нет, и так тупиковая улица.
Тупиковая улица. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
Туннель только что проехал по Звенигородке, выезд на Новую Ригу, там две аварии, весьма-весьма плотненькое движение.
Слушайте, я не понимаю, почему сегодня так много аварий?
Ну, народ, видимо, спешит и забывает, что дорога веселая.
Веселая, понятно. А куда спешит народ в четверг? Сравните тормозной путь одного и того же авто на зимней и летней резине. Вы удивитесь разнице, пишет Сергей Зинцов. Ну, конечно, я удивлюсь. Но согласитесь, это не панацея зимняя резина. Я имею в виду, что некоторые люди вдруг начинают думать, что автомобиль обладает какими-то новыми физическими свойствами. То есть на него не действует инерция, его не сносит в повороте, вы понимаете, центробежные силы на него не действуют. Я именно об этом, Сергей. Что даже на шипованной резине, на зимней резине надо вести себя зимой предпочтительно аккуратно на дороге. Я к этому. А уж насчет того, нужно ли переобуваться, на мой взгляд, нужно. Вы там решайте сами для себя, как хотите, пока с вас штраф 10 тысяч не взяли. Сейчас новости, после этого продолжим. Пока мы тут с вами говорим, не пойми о чем, техасские студенты грузью встали перед бульдозером в защиту трехметрового снежного фаллоса. Но не спасли его. Студенты Техасского технологического университета не смогли отстоять трехметровый фаллос, старательно вылепленный за несколько часов из снега, который не слишком часто радует обитателей теплого штата, пишет The New York Daily News. Снежную скульптуру возвели в самом центре студенческого городка после мощного снегопада на прошлой неделе. Своеобразное украшение кампуса не понравилось администрации учебного заведения, которая решила его уничтожить при помощи бульдозеров. Создатели изваяния встали на его защиту, образовав кольцо. Однако вскоре им пришлось сдаться, а их творение было безжалостно уничтожено техникой. Недолгое противостояние было заснято на видео, пишет Ньюс.ру.ком. На записи видно, как студенты пытаются обливать скульптуру водой, чтобы она обледенела и была устойчивее ко внешнему воздействию. Однако позже им пришлось отступить. В качестве компромиссного решения создатели сфотографировались на фоне фаллоса снежного, а затем отпустили, позволив бульдозеристу сделать свое дело. «Это унизительно», — произносит один из защитников скульптуры речь. «У нас ушло на него 5 часов». Всего в работе над произведением участвовали около 5-10 студентов. Администрация университета известила их о том, что препятствие сносу будет грозить им неприятностями. Цитата. «Нам пришлось отойти и смотреть, как его разрушают самым жестоким образом», посетовал один из тех, кто эту скульптуру ваял. «А вы говорите демократия. А вы говорите свобода слова. а вы говорите Америка. Вот вам Техас, вот вам демократия, вот вам искусство. Как вы это будете комментировать? Никак, молчите. Стыдно, потому что. Правильно? Стыдно, потому что за Запад, стыдно за Америку, стыдно. А вот у нас Перова, когда вылепили, не администрация ломала. Вот, у нас ломали сами соседи. Фотография есть, осталась. Молодцы техасцы, 88-й пишет. Что еще? Ты не одинок в своей... Ой, господи, какое название музыкальной отбивки? Mass Hysteria, массовая истерия. Корн, группа, не Корни, Корн. По вашему описанию, душераздирающее зрелище, юзернейм пишет. Конечно. А вы думали? Люди старались, люди работали. Это был акт творения, вы понимаете, или нет? Мы тоже лепили, но правда на даче, возле проселочной дороги, до весны ведь стоял, пишет Артем Ко. Какой накал страстей, какая драма, не ожидал такого от Техаса, пишет Гловери. Ну да. Что ж, нам нужно идти дальше, друзья, потому что я понимаю, что эти проблемы, они действительно первостепенны. Проблема свободы слова в Техасе, проблема самовыражения в Техасе. Но у нас ведь есть и наши маленькие проблемы. Против жительницы Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту государственной измены в пользу Украины. Светлана Давыдова в апреле 2014 года обратилась в украинское посольство, рассказав, что соседняя с ее домом военная часть опустела, и солдаты могли быть направлены в Донецк. Сейчас она находится в СИЗО Лефортово. Вы можете почитать полное описание того, как сотрудники ФСБ пришли якобы за Светланой Давыдовой в квартиру ее, в которой она жила вместе с Анатолием Горловым. Это, я так понимаю, ее муж. Вот. Можете почитать, как следователь по фамилии Свинолуб заявил Светлане Давыдовой, что она задержана по делу номер 222-601, возбужденному по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Можете почитать о том, как она попала в Лефортовский районный суд, который избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. И так далее. Можете почитать, что у Светланы 7 детей. И также можете почитать о том, как и почему обвинили Светлану в госизмене. А я могу рассказать это быстро и в двух словах. Увидела она, что в их часть какая-то рядом с ними опустела. А часть эта, как я понял, ФСБшная была, даже ГРУшная. Вот. И позвонила... украинской стороне, на Украину позвонила она, и, в общем-то, сказала, что, посмотри, у нас здесь часть опустела, может быть, эти люди отправлены, соответственно, куда-то воевать на Украину. Плюс к этому в этот день она слышала где-то в автобусе, что мужчина разговаривал по телефону и говорит, что его сначала вызывают в Москву, а потом отправляют в командировку, и якобы он тоже был ГРУшник. Вот и вся история. Вопрос только в одном. Кстати. В пресс-службе ФСБ заявили, что на запрос коммерсанта, а это коммерсант выяснял, готовы будут в течение месяца ответить они. То есть пока они ничего вообще не комментируют. За месяц ответят. Вот такая история. Правдива она, неправдива. Может быть, это вымысел, не знаю. Но по описанию все очень даже правдиво у коммерсанта. У меня вопрос-то в другом. А госизмена это или не госизмена? Изменщица она родины, предатель она или не предатель, враг народа или не враг народа. Муж утверждает, ну, мужчина, который с ней жил, он утверждает, что она, в общем-то, женщина, вот эта вот Светлана Давыдова, хорошая, 7 детей воспитывает, никогда не хотела войны между Украиной и Россией и пыталась таким образом предотвратить ненужные жертвы. Ну, не знаю. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Мастер Павел.
Да.
Ну, она, конечно, она не изменится, а наоборот, она, так сказать, герой России, можно сказать.
А в чем же ее героизм?
Ну, как в чем? В том, что она, наверное, не просто так сказала. Я сам офицер, вот, в отставке, да, вот сам силовик. И я скажу такую вещь, что, по большому счету, я многое тоже переосмыслил. Вот, она, по большому счету, не за себя переживала, а переживала за то, что люди будут гибнуть. Вот, как с той, так и с другой стороны. 7 детей, это все-таки накладывает ответственность на нее определенную. Вот. А эти приспешники наши прокурорские, они
все сделали так, как учит наша власть.
Да.
Вот и все. Да.
А почему тогда этот случай единичен на данный момент, если...
Ну, он не единичен, он просто придан огласке, потому что, видимо, либо муж там, так сказать, огласке придал это все, либо Украина.
Я так, честно говоря, и не разобрался. Да, это муж, да, муж, я все-таки не мог понять, муж он или не муж. Спасибо огромное. Вряд ли она враг народа, может, она просто дура, пишет 12-й. Вот, кстати, тоже интересный вариант. Может, она просто дура, может, она просто, не хочу, чтобы никто умирал, пойду позвоню, скажу, что, а вдруг к вам едут, спасайтесь, бегите скорее, сейчас вас убьют. То есть, может быть, такая, может, не то, что дура, нельзя же так говорить про человека, да, может, она просто женщина, вот, и все, может, она просто женщина, да, а женщины, они все такие, они вот, понимаете, они... В чем-то правы. Они же рожают нас, а мы потом раз и друг друга все убиваем. Да, одномоментно. И им жалко, что они столько сил вкладывали, так старались. И им не хочется, чтобы мы друг друга убивали. И они всяческими путями этому препятствуют. И иногда очень глупо препятствуют, но как могут, пытаются спасти мальчишек и тех, и других с любой стороны. Им все равно, в общем-то, мальчишки, они есть мальчишки, у всех одинаковые. Тем более 7 детей у женщины. А когда судят за заказное убийство, хотя киллер был подставной, это нормально. Значит, из-за стремления шпионить в пользу другого государства, это нормально. Абдулхамид пишет. Если бы сие случилось на Украине, разумеется, враг. Но в нашем случае стоит ее отпустить, пишет Ник. А может, она в дурдоме находится, а здесь наплели бреда всякого, Абдул говорит. Не знаю. Дура, которая решила прославиться, говорит 73-й. Вы так воспринимаете? Почему-то у меня нет такого ощущения. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илю? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Борис Семенович.
Здравствуйте, Борис Семенович.
Я думаю, что дело там немножко не так, как многие себя представляют.
А как же?
Я думаю, что наши нормальные, довольно адекватные органы взяли ее не потому, что она вот такая или дура, или патриотка, а дело в том, что кто-то ей эту информацию специально слил. И вот какую цель этот человек преследовал, и что он ей за это, так сказать... заплатил или нет, ли это еще вопрос. Поэтому, не надо вокруг нее так ореол какой-то создавать или мученический, или
так
наоборот.
Я и не пытаюсь. Я просто пытаюсь понять, что мы считаем измену, за измену родине сегодня. И статья-то такая, знаете, она в лучших традициях нашей железной руки. Вспоминается сразу Иосиф Виссарионович. Чувствуешь вот этот табак из папирос. Вы знаете, да, Казбек, по-моему, папиросы, именно этот табак курил Сталин, вот, из папиросы, его как-то выдавливал, вытряхивал, потрошил папиросу, вот, и вот этот запах папирос как-то возникает где-то, есть такое ощущение, что товарищ Сталин немножечко сзади тебя все-таки стоит, промелькнула его тень, нет такого ощущения у вас? Кого-то это, конечно, должно радовать, кого-то это должно смутить. 7373-948, телефон прямого эфира. Я не сомневаюсь, что большинство это радует. Ну, просто потому, что любые методы жесткие, они почему-то в широких массах всегда отзываются ликованием. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня Леонид зовут.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что женщина, просто недалекий человек. Она же не подумала о том, что а вдруг эти ребята действительно поехали бы на Украину? Их бы там что, хлебом с солью встретили? Просто недалекий человек. Занималась бы детьми и не лезла бы во все эти дела. Это не ее.
Да.
Кто-то действительно ей что-то там напел, и побежала она звонить, проявлять ненужную активность.
Да, спасибо. Спасибо огромное. Вот смотрите, споры пошли по поводу того, что курил Сталин. Вот как всегда, мне нравится. Сталин сказал, и все, и уже тема уже сразу неинтересна другая. Значит, герцоговина флор, утверждает Игорь Ельцин. А Валерий тоже. Андрей ставит на золотое руно. А вот, все-таки герцоговина сейчас побеждает в большей степени. А папиросы... Значит, я ошибся. Бывает, друзья... Часто каша в голове возникает какая-то. Спасибо, что поправили. Не курил он, Казбек. Хорошо, друзья. Хорошо, что вы помните меня и помните, что я курил. Это значит, что вы близко ко мне. Это значит, что вы не забыли все то, что я сделал для России. Да, правильно я же говорю? Обожаете же вы Сталина. 7373-948. Но пока вы разбираетесь, что курил Сталин, не забудьте мне еще ответить на тот вопрос. Все-таки... изменится она, предатель ли она родина, эта женщина, это Светлана Давыдова, или нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Василий.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, вы неблагим делом занимаетесь квалификацией.
Благим делом, неблагим делом. Мне кажется, вы не знаете, что есть благое дело, что есть неблагое дело. И вообще занимаетесь тем, что судите. А вот слово-то, оно такое архаичное, благое дело. И у меня есть такое ощущение, что вы-то с позиции православного человека рассуждаете, когда про благое дело говорите. Ну так как православному человеку верующему скажу вам, не судите, да не судимы будете. 7373948. Молитва и пост. И радио Радонеж. Но не говорит Москва. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что эта женщина предатель.
Почему?
Потому как, судя по новостям, она сказала адрес, где живет, сказала часть, и что находится ГРУ. Данная информация засекречена и является государственной тайной.
А, вон оно что. Спасибо большое. Она предатель, так как добровольно пошла доносить, а наших там встретили и убили, Беликов Андрей говорит. Вот либералы эту правдорубку на щит поднимут, подобно издавали правящих, прятавшихся евреев полицаем, пишет 757-й. Тогда надо всех либералов, надо сажать их всех, говорит Кус. Тетка без мозгов, 99-й. А какая измена? У нас официальной войны с Украиной нет, врагом Украины не считается официально, военных наших там нет официально, так в чем вообще предательство? Задается вопросом Юрий. Кстати, Юрий ставит интересные вопросы. А, слушай, с Казбеком красиво спровоцировал, пишет Дир. 7373948. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Добрый вечер, меня Сергей зовут.
Да, пожалуйста, Сергей.
А у меня, знаешь, всех обстоятельств дела, понимаете? Можем судить только потому, что что-то напечатано, то, что журналист, редакция и все прочее. Но вот если принять вот все на веру, вот так, как оно было, то, безусловно, ее паника, она совершенно пустая. Не надо было так делать.
Не надо было так делать.
Ну, понимаете, ну, вот а измена она живет в этой стране, но она как-то должна там со своей стороны что-то как-то поддерживать, чтобы эта страна была сильнее, там, а не слабела от ее там заявлений.
Да, спасибо большое. Единственное, что вот мне все-таки понравились вопросы. Я, знает, слушатель постоянно, Юрий, он пишет. Я в большинстве случаев с ним не согласен, но вот эти вопросы мне, честно говоря, нравятся. А, в общем-то, войны-то у нас же нет с Украиной, правильно? Соответственно, кого она и кому, и куда сдала вообще? Единственное, что, наверное, вот этот довод слушателя, который звонил и сказал, что она вообще-то сдала расположение части ГРУ, вот это может быть да. Это может быть да. А гостайны могут разгласить только люди, имеющие доступ к гостайне. Она имела такой доступ? Сажалец задается вопросом. Не могу вам ответить. Мне кажется, из-за того, что таких случаев множество, это показное, чтобы негоже было остальным. Дансермен написал. И кто ты? А, смешно мне говорят, а пойдемте лучше выпьем пиво. Да я пиво вообще не люблю. Редко его пью. ФСБшников целую часть спалила одна баба. Вот их вот и судить же. Вот так вот написал 79-й. Войны с Украиной официально нет, но сейчас это враждебно настроенное государство, а значит, это потенциальный враг, говорит 4-й. Для того, чтобы рожать и рожать, нужно, чтобы было много свободного. 35-й слепил сообщение, видимо, времени, да? Мы не воюем с Украиной, за что посадили женщину, говорит 98-й. Сдала расположение части, наверное, за это 98-й, не знаю. А что еще? Не надо нос совать не в свое дело, нашла приключение на свою пятую точку. Алексей 550-й говорит. Так, все, голосование. Я больше не могу, я просто читаю ваше сообщение, и я понимаю, что здесь точки зрения разделяются. 134-21-35, на ваш взгляд, женщина, которую зовут Светлана Давыдова, которая предположила, что каких-то военных русских отправляют на Украину, и позвонившая, собственно, на ту же самую Украину и доложившая об этом, предатель, 134-21-35, изменник, предатель, враг народа, 134-21-35, гнусный шпион. 134-21-35. 134-21-36. Да че она не предатель? Просто так получилось. Не предатель она. 134-21-36. Она не предатель. 134-21-35. Она предатель. 134-21-36. Она не предатель. Вы голосуете. Неправильно ставит вопрос Юрий. Любой военный объект стратегический. 520-й. Вот и все. Что за секретная часть ГРУ? Военный, из которой ездит в форме в маршрутке, трепется о передислокации. Что это за ГРУ такое, говорит Юрий. Юрий, а это же может быть выдуманная история, что она слышала это от какого-то человека в маршрутке. Она же могла это придумать. То есть это тоже нужно будет еще доказать. 134-21-35, она предатель. 134-21-36, это женщина не предатель. Не забывайте, что у нее 7 детей. 7 детей. 7 детей она родила России. 7 детей она воспитывала. Для нас с вами. 7 будущих граждан, 7 будущих судеб, 7 будущих защитников-кормильцев, 7 человек. 7. Почему-то я вспомнил рассказ о 7 повешенных Леонида Андреева, не знаю почему, никакого отношения он не имеет, но просто я вспомнил. 7 человек воспитала. Можно ли заподозрить такого человека, такую женщину в непатриотизме, в предательстве, в подлости? Не знаю. 134-21-36, она не предатель. 134-21-35, да предатель, хоть там 10 детей, какая разница вообще? 134-21-35. Ну что, давайте подведем итоги голосования, потому что коренным образом не меняются они. Я уже вижу соотношение сторон, и так и получается. 81% говорит предатель, 19%, простите, 19% говорят, она не предатель. Все, в общем-то... 81% подписали, это женщине приговор. Они говорят, она шпион, предатель, она плохая, она... Что такое? Да. 7373948 возмущается. Все, прекрасная звукорежиссер. Вот, нет же такого понятия звукорежиссерша, правильно? Вот, нет. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Евгений.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотел другой угол зрения предложить на проблему. И вы же понимаете, когда женщина обвиняется в государственной измене, у нее 7 детей, ее задерживает или арестовывает там следователь со смешной фамилией, эта ситуация выглядит как искусственная. И, на мой взгляд, следует заняться поисками каналов, по которым эта информация об этой женщине попала к следователю. Как он принимал решение, почему возбуждать уголовное дело, применять строгие, в общем-то, меры обеспечения производства по делу сразу, обоснованно или нет. Это вообще повод для контрразведывательной операции скорее, чем для уголовного преследования этой мадам.
Да, спасибо. Спасибо огромное. Я понял вас. В общем, ситуация сложная, будем разбираться в ней. Мне она вообще показалась какой-то придуманной, честно, потому что Свинолуб фамилия как-то, ну... Ну, не верю я в это, как будто Гоголь писал. Единственное, что я хотел сегодня еще сказать, что напавший на Зюганова украинский депутат желает сжечь Москву. Это народный депутат от фракции радикальной партии Дмитрий Линько пытался в Страсбурге, он сначала на Геннадия Зюганова напасть и первого зампреда ЦК партии Ивана Мельникова. Помните эту историю? И вот он сегодня заявил в эфире одного из украинских телеканалов: «Наша стратегия — сжечь Москву. Спалиты». Он говорит, в общем. Я просто напомню этому человеку пожар московский 1812 года, который произошел 2 и 6 сентября во время оккупации французами Москвы. И, в общем-то, больше ничего напоминать не буду. Я просто скажу, что если это ваша цель, вы, может быть, даже ее достигнете. Но это не значит, что вам за это не придется ответить. Странные люди есть на Украине, но вот они еще пока есть. Но мы фамилию запомнили. Как? Линько. Дмитрий Линько. Посмотрим, что с ним будет. Сейчас автоновости, после этого новости, после этого программа «Пиджаки». Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске «АвтоВАЗ» называет дату начала производства «Лада Ларгус Кросс», петербургский завод «General Motors» остановит конвейер на 2 месяца, «Ниссан» отзывает почти 800 тысяч автомобилей по всему миру и объявлены новые цены на автомобили «Мини» 15-го модельного года. Далее подробнее. Как стало известно «Автосреде», производство «Лада Ларгус Кросс» стартует на «АвтоВАЗе» в Тольятти с 7 февраля нынешнего года. Сроки появления модели в продаже пока неизвестны. Ранее в компании утверждали, что «Универсал» можно будет приобрести уже в феврале нынешнего года. «Универсал Лада Ларгус Кросс» будет доступен в 2 модификациях – 5- и 7-местной. Модель оснащена бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 105 лошадиных сил и механической коробкой передач. Клиренс у «Универсала» повышенной проходимости увеличен на 25 мм по сравнению с обычным «Ларгусом». Для «Лада Ларгус Кросс» пока предусмотрена лишь одна комплектация «Люкс», в которую входит вседорожный обвес, рейлинги, молдинги дверей, противотуманные фары, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система АБС, оригинальная обивка салона, салона, гидроусилитель руля, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, а также стеклоподъемники для всех дверей, аудиосистема, обогрев передних сидений и 16-дюймовые литые колесные диски. После недавнего повышения цен пятиместный «Лада Ларгус Кросс» обойдется в 553 тысячи, семиместный вариант будет стоить 573 тысячи рублей. В феврале же стартуют продажи еще одной новой модификации «Лада». Покупателям будет предложен седан «Гранта» с роботом. Цена этой версии пока неизвестна. Концерн General Motors остановит работу своего предприятия в Санкт-Петербурге, где выпускается Opel Astra, а также Chevrolet Cruze и Trailblazer почти на два месяца, с 23 марта по 15 мая. Об этом со ссылкой на пресс-службу завода сообщает «Коммерсант». При этом в компании отметили, что не будут отказываться от крупноузловой сборки на своем петербургском заводе вседорожников Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe. Работники предприятия получат компенсации за простой согласно российскому трудовому законодательству. Причиной для остановки завода стали уменьшение спроса и падение российского автомобильного рынка. По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2014 года продажи General Motors в России упали на 26,4% по сравнению с итогом 2013 года. Японский автоконцерн Nissan принял решение об отзыве почти 770 тысяч автомобилей по всему миру в связи с выявленными неисправностями, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей корпорации. Отзыву подлежат 552 100 внедорожников Rogue, сошедших с конвейера в период с 2008 по 2013 год. Поводом для дополнительного техобслуживания стали дефекты в двери, которая может пропускать в салон воду, что в свою очередь может вызвать короткое замыкание в проводке водительского кресла и при худшем развитии событий вызвать возгорание. В то же время производитель отзывает еще 215 700 экземпляров кроссоверов Pathfinder и Infiniti производства 2014 года. Из-за неполадки в замке капота. В заявлении компании отмечается, что он может не удержать крышку капота во время движения. В Nissan сообщили, что отзываемые автомобили продавались в 30 странах мира. Их точный список пока не приводится. Тем не менее, в компании подчеркнули, что основная часть автомобилей была реализована в странах Северной Америки. BMW Group Россия сообщает об изменении цен на автомобили мини, произведенные с 1 февраля 2015 года. Рекомендованные розничные цены на модели увеличены от 4,7% до 6,4%. Теперь самый доступный мини-купер обойдется покупателю в 1 110 000 рублей. 1 059 900 рублей – цена модели до подорожания. Новая цена Mini Cooper версии S – 1 395 000, старая цена – 1 329 000 рублей. Заряженная версия Mini John Cooper Works теперь стоит 1 679 000 рублей. Цена базовой версии самого дорогого в модельном ряду Mini Pacman John Cooper Works превысила отметку в 2 миллиона и составляет 2 099 000 рублей. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!